площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». В течение следующих 50 минут мы поговорим на такие темы. В Латвии констатирован рост заболеваемости COVID-19. Созвонимся с Юрием Перевозчиковым буквально через полчаса для того, чтобы обсудить эту тему подробнее. Кроме того, вопросы здоровья и физической подготовки являются одним из самых больших вызовов для будущих военнослужащих в Латвии. Как их решать, об этом подробнее ближе к завершению часа. Ближе к середине этого часа слушайте обзор спортивных новостей. Через несколько минут вас ждет финансовый блок вместе с Ольгой Князевой, где мы поговорим о запросах министерств на бюджет следующего года. Ну а начинаем мы это обсуждение с темы о том, что малые аптеки одобряют продление срока введения модели наценки на лекарства. Напомню, что Медздрав подготовил новую систему наценки лекарств, и, соответственно, при подготовке этой модели наценки на лекарства, при консультации с представителями отрасли было выявлено, что новая модель наценки лекарств является неполной и создает риски для работы аптек. Подробнее об этом мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами на прямой связи председательница правления общества аптек, член правления Латвийского общества фармацевтов, руководительница аптеки центра аптека в Тукумсе Агнеса Ритена. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, а какие риски вы видите вот в этой новой модели наценки лекарств?
Jā, nu, mēs jau iepriekš arī ministru kabineta sēdē jau brīdinājām un izstāstījām par visiem riskiem, kādus mēs saskatām tieši mazu reģionu aptieku pastāvēšanai. Iespējams, ka necietīs aptiekas tādās lielākās vietās vai pacienti to nejutīs, bet tieši mazākās vietās, mazās pilsētās aptieku filiāļu darbība varētu būt apdraudēta. Ja veselības ministrija, nu, kā virzītājs, šo pārmaiņu virzītājs, neizdarīs savu mājas darbu un neieviesīs tās lietas, ko mēs arī uzsvērām attiecīgi ministru kabineta sēdē, kuras noteikti ir jāizspriež un jāizdara un jābūt skaidrībai, kā šīs aptiekas tālāk strādās. Un jābūt ar konkrētām vadlīnijām, un tas nevar būt eksperiments, apmēram pastrādās mēnesi, un tad mēs analizēsim, bet jābūt uzreiz jau ir skaidrai vīzijai, kā teiksim, pacientiem arī nākotnē būs gan zāļu pieejamība, gan aptiekas un farmaceitu konsultācija pieejama tieši lauku reģionos.
Итак, в существующей модели наценки, которую предлагает Министерство здравоохранения, вот складывается угроза, особенно для работы аптек в провинции, в небольших городах. И вот по мнению нашей собеседницы, Министерство здравоохранения не сделало свою домашнюю работу. Нельзя сначала вот так вот ввести какие-то изменения, посмотреть, как месяц работают аптеки, и после этого, соответственно, дальше принимать какие-то решения. А могли бы вы конкретнее определить, какого рода домашнюю работу Министерство здравоохранения не сделало? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта новая модель, в общем-то, достигла своей цели, чтобы сделала лекарства более доступными для пациентов?
Jā, nu, pat arī veselības ministrija solīja, ka arī monitorēs šo mazo aptieku darbu, bet mūsuprāt šis monitorings nevar būt jau tad, kad jau modelis sāk strādāt, bet tas ir pirms tam jau jāveic šī analīze, jo nav iespējams eksperimentēt ar uzņēmumu tajā brīdī, kad tev tas lēmums jau ir jāpieņem, ka tev ir jāstrādā, tev ir darbs samaksa jāmaksā, jāuztur sortiments un tam ir jābūt izdomātam jau pirms tam. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara šajā termiņā līdz janvārim. Tad tāpat arī veselības ministrija arī solīja šos jaunos aptiekas pakalpojumus, kas, protams, būtu arī pacientam ļoti pozitīvi, bet tikai mēs nezinām konkrēti, par kādiem pakalpojumiem ir runa, un tātad šai sarunai arī jābūt noteikti ļoti ātri jau šajā laika periodā, jo nu, patreiz nav pat vadlīnija, par kādiem pakalpojumiem iet runa. Tad nākošā lieta par fiksētām zāļu pārdošanas cenām, ko mēs arī uzsvērām, kad tas noteikti būtu farmaceitiskās aprūpas kvalitātes uzlabošanas tāds punkts un racionāls zāļu lietošanas virziens visās aptiekās jābūt šīm fiksētajām recepšu zāļu cenām un noteikti arī veselības gatavība vispār šai jaunai sistēmai, jo zinot, kā mums parasti notiek jaunu lietu ieviešana, mums ir ļoti pamatotas bažas, ka e-veselība nebūs gatava šai jaunajai sistēmai, un tas ir atkal risks pacientiem un ļoti apgrūtināts darbs arī ārstiem, izrakstot recepts un farmaceitiem izsniedzot recepts.
Итак, по четыре пункта я насчитал, да, первое это министерство обещало наблюдать, мониторить ситуацию в аптеках, особенно региональных и малых аптеках, и этого не происходит. Вместе с тем обещал новые услуги для пациентов, а в чем они будут заключаться, непонятно. Фиксированные цены на продажу лекарств, вот здесь есть проблемы, и готовность, собственно, системы Е-здоровья, которая, по мнению, опять же, нашей собеседница не будет готова для того, чтобы решать эту проблему поставок, собственно, доступности лекарств в региональных аптеках. А в чем специфика именно работы небольших аптек? Чем она принципиально отличается от работы аптек в больших, значительных городах?
Jā, nu uzturēt aptieku mazā apdzīvotā vietā, protams, ir daudzkārt sarežģītāk. Tieši daļa arī speciālistu pieejamības, teiksim, ir atalgojums, ir nu, principā līdzvērtīgs pilsētā esošai aptiekai. Nu, vai tā ir liela vai maza, speciālistu atalgojums ir tāds pats, un arī sortimenta nodrošināšanā. Tā kā katrai aptiekai, lai viņi spētu nodrošināt sortimentu, viņai ir jābūt arī kaut kādam, teiksim, arī šai finanšu apjomam spēt nodrošināt, jo dažkārt pat mazā aptiekā, protams, šī sortimenta uzturēšana izmaksā salīdzinoši daudz kā dārgāk, jo šī preču aprite ir mazāka. Un, protams, nu, visas pārējās, kas ir izmaksas, nu, ja arī pieņemsim pašvaldību arī atbalsts, jebkurā gadījumā kases sistēma ir jānodrošina, jo principā bez kases sistēmas vairs nav iespējams strādāt, jo ir šī verifikācija un e-veselība un principā nu, nav cita lētāka varianta, kā aptieka varētu spēt strādāt. Un arī tās aptiekas, kas ir, teiksim, uztur arī šīs mazās aptieku filiāles, kā es iepriekš esmu teikusi, mēs tieši esam reģionu aptiekas, kur arī, teiksim, vietējais farmaceits ir atvēris šīs aptieku filiāles pēc pašvaldības lūguma. Nu, atnāk pie vietējā farmaceita, nu, vai jūs nevarētu atvērt šajā un šajā pašvaldībā aptiekas filiālu, protams, ka mēs to izdarām kā vietējie farmaceiti. Līdz ar to mūsu pienākums ir brīdināt, kad ja šie riski nebūs tā kā novērsti un nu, ministrija nereaģēs nekādīgi, tad mūsu pienākums ir brīdināt, ka nespēs strādāt šīs mazās vietas. Mēs mums vienkārši kā reģiona aptiekas nespēsim vairāk uzturēt. Un tāpēc ļoti aicinam veselības ministriju nevilkt nu, garumā un pēc iespējas ātrāk arī uzsākt šo punktu risinājumus, lai mēs nu, spētu arī savu darbu plānot un saprast, vai mēs nākotnē vispār spēsim sniegt šādus pakalpojumus tādās mazās reģionālās vietās.
Да, то есть само по себе содержание аптек, особенно в малых местах и в малонаселенных пунктах, таких малых аптек, она сама по себе довольно сложная задача. Доступность специалистов и, собственно, поддержание ассортимента. Поэтому, соответственно, мы призываем, говорит наша собеседница, в Министерство здравоохранения вот, поскорее начать переговоры о дальнейшем развитии и поддержании, собственно, работы таких малых аптек. Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была председательница правления общества аптек, член правления Латвийского общества фармацевтов, руководительница аптеки Центра аптек в Тукумсе Агнес Риттене. Будем следить за тем, как развивается ситуация, и надеемся, что проблема доступности лекарств в нашей стране она будет решена и снижена. Снижены риски. Спасибо вам большое за то, что приняли участие
в нашей... Спасибо, что вы интересуетесь этим вопросом, потому что это очень важно. Tiešām, es domāju, cilvēkiem īpaši reģionos tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Paldies jums!
Paldies par комментару. Мы переходим к другим темам. В эфире Домской площади прозвучит финансовый блок вместе с Ольгой Князевой.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Я приветствую свою коллегу Ольгу Князеву. Ольга, привет.
Рома, тоже приветствую тебя и всех, кто нас сейчас слышит.
Итак, сейчас активным ходом идет подготовка бюджета. Министерства предлагают свои, соответственно, запросы. Напомним, что главным приоритетом правительство определило безопасность. Расскажи, пожалуйста, что мы сейчас уже можем сказать о бюджете грядущего года?
Да, появились как раз первые такие проблески, первые, ну, можно сказать, инфоповоды поговорить про бюджет, потому что, ну, бюджет должен быть принят в октябре. То есть, казалось бы, времени еще очень-очень много. И первая новость, которая меня уже впечатлила очень сильно, и поэтому я сегодня хочу посвятить ей финансовый блок, что на самом деле министерство, наше министерство, какие-то организации, которые тоже финансируются из государственного бюджета, запросили, сколько денег они запросили на следующий год, на бюджет 2025 года. И цифра меня, честно говоря, поразила. Они запросили дополнительно финансирование на сумму 1 миллиард 290 миллионов. Запросы на 2026 и 2028 годы, то есть еще на 3 года вперед, достигают уже 1 миллиарда 750 миллионов ежегодно. Итак, разберемся вообще, Рома, есть у нас эти деньги? Потому что я, честно говоря, верю, что министерство, они, конечно, хотят очень хорошего, только самого лучшего для своей отрасли, и деньги эти, скорее всего, запрошены. Они пошли бы на что-то очень хорошее, чтобы развивать экономику, строить дороги, я не знаю, для здравоохранения, вот я ведь слышала, там, лекарства, да, нужно сделать более доступными. То есть я уверена, что вот эти помыслы, они самые-самые лучшие. Но реальность, как правило, она гораздо суровее, чем мечты. Разберемся, есть ли у нас деньги. Даже без дополнительных приоритетных мероприятий, а просто для того, чтобы сегодня покрыть все нужды, которые уже приняты в бюджете 2024 года, у нас уже не хватает денег. То есть сегодня есть проблемы со сбором налогов. Что со сбором налогов? Согласно последней информации службы госдоходов, в июне было собрано 95% от общего запланированного объема налогов. И это уже минус того, что мы запланировали на этот год, 62 миллиона евро. Относительно хорошая ситуация с налогом на добавленную стоимость. Там даже есть перебор налога на 18%. Но все остальные налоги вот просто неожиданно просели. 13% – это подоходный налог с предприятий, 9% – акциз, подоходный налог частных лиц на 4%. То есть идет минус. Есть еще второй показатель, который, в общем-то, говорит, ну, насколько у нас вообще-то все в порядке. Это такое фискальное пространство. Этот показатель, если очень упрощенно объяснить для наших радиослушателей, говорит о том, сколько у нас, предположительно, будет свободных денег для того, чтобы направить их куда-то на приоритетные мероприятия. И вот это фискальное пространство, по оценкам, опять же, Министерства финансов, в 2025 году будет отрицательное. Отрицательное, то есть нам не будет хватать уже сегодня, это понятно, 279 миллионов евро. То есть их нету. Фискальное пространство отрицательное. То есть что мы имеем в самом конце, если мы подводим итог вот этим вот миллионам и миллиардам? Мы имеем минус 280 миллионов евро. Это фискальное пространство на 2025 год. А запросы есть дополнительные на 1 миллиард 300 миллионов евро. Но тут даже не надо, в общем-то, быть каким-то гением математики или что же понять, что тут цифры, ну, сильно не сходятся. Не чуть-чуть не сходятся, а сильно. И что самое интересное, ну, конечно, министерство прекрасно понимает, что денег нет. И они, вот ты вначале сказал про то, что безопасность объявлена, ну, приоритетом, да, И они ведь тоже это понимают и знают, что денег нет, приоритет объявлен безопасность. Но почему они просят столько много? Видимо, подействуют по принципу, вот если мы не попросим, то нам и не дадут. Поэтому давайте попросим по максимуму, а вот что-то и дадут. Но, конечно, все эти запросы уже Министерство финансов сказало, что будут рассматриваться только с точки зрения безопасности и ничего другого. Но я догадываюсь, что это несколько обидно выглядит для Министерства здравоохранения, например, и образования.
Да, Ольга, можно здесь вопрос? Вот как ты где-нибудь нашла определение, что является приоритетом безопасности, а что нет? Ведь на самом деле тут можно все что угодно подвести под это понятие.
Рома, вот да, ты правильно совершенно говоришь, потому что, ну что, вот было у нас в открытом разговоре даже, поговоришь с министрами разных отраслей, но все они считают свою отрасль гарантом таким безопасности, и сложно с этим поспорить. Вот сидит господин Козловский, министр внутренних дел, напротив, и говорит, повышение зарплат полицейским, пожарным – это вопрос национальной безопасности. Ну, прав, конечно. Сидит напротив министр благосостояния Аугулис и говорит, что, ну, вообще-то вопрос пенсии и пособий – это тоже вопрос национальной безопасности. Мол, если ну, как-то не заботиться о благосостоянии, начнутся волнения, социальные неравенства, и тоже будет, наверное, какое-то обострение внутри. Ну, прав, правильно? Ну, прав. Сидит министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри и говорит, что больные, недолеченные, рано умирающие люди, ну, вопрос национальной безопасности. Если нет людей, так а чего тогда охранять-то? И он прав. То есть... Я догадываюсь, что будет безопасность слова неким волшебным паролем, под которым сейчас будут подверстываться вот все эти нужды. Но министр финансов господин Ашераденс, он уже четко сказал, что нет, так вот не получится. На 25-й год будет именно оцениваться безопасность, ну такая вот, вот прямая безопасность физическая. То есть фактически речь идет только о расходах Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Ну и они, кстати... Две вот эти организации, два министерства уже на 25-й год запросили дополнительно 440 миллионов евро. Как мы помним, уже что фискальное пространство отрицательное, сбор налогов плохой. То есть и этих денег даже на прямые цели безопасности нет. Ну, давай я коротко, я понимаю, что мне нужно уже завершаться, заканчиваться. Очень коротко скажу за одну минуту, какие сценарии. Ну, повышение государственного долга. Он, кстати, у нас в первом квартале рос. И всего 12 стран в Евросоюзе нарастили свой государственный долг, Латвия в том числе. Ну, и плюс еще налоги. Ждем налоговую реформу, Ром, потому что все время ее откладывается. Я боюсь, что там есть нечто неприятное, чем не хотят пугать народ. Но посмотрим, будут ли повышаться налоги. Ну вот, по крайней мере, за посылки уже взялись. Скорее всего, Тему и Алиэкспресс подорожают у нас, потому что будет введен дополнительный налог со всей суммы, которая есть. Ну хотя бы вот как-то по мелочам, но, скорее всего, пополнять бюджет будут вот таким образом.
Да, много вопросов, которые мы уже завтра сможем в Домской площади как раз адресовать министру финансов Арылсу Ашераденсу. Спасибо тебе большое, что многие из них обозначила в нашем финансовом блоге. Ольга Князева была вместе с нами в Домской площади. Спасибо. Ну, а мы переходим к обсуждению спортивных новостей. Роман, приветствую.
Я бы с радостью назвал бы другие цифры, глядя на результат первой встречи в квалификации Лиги конференции Боду Глимт и РФС. Но, к сожалению, норвежская команда, чемпион Норвегии, выиграл со счетом 4-0. Вот такая вот... Но не совсем приятная картина для болельщиков рижской команды. Но будем откровенны. В первую очередь Боду Глимт – это очень серьезный соперник. Причем соперник, который без пропущенных мячей ни одного своего гостя не отпускает. Это раз. Во-вторых, вот этот счет, он прекрасно показывает то, насколько команда Виктора Мороза отстает и... от норвежского чемпиона. И, в принципе, я думаю, что этот холодный душ, который был и в прямом, и в переносном смысле накануне в негостеприимной для нашей команды Норвегии, и дал почву для размышлений, пищу для размышлений и задал какие-то задачи перед руководством команды, которые предстоит решить перед ответной встречей. Но что я могу сказать? Гол, который был пропущен уже на второй минуте, Аугуст Микельсен, так красиво войдя в штрафную с левого фланга, исполнил закрученный удар и вовремя подставленное колено норвежского игрока меняет траекторию мяча, и мяч прекрасно летает в ворота Фабриса Андоа, да, не было никакого шанса у нашего голкипера. И РФС оказался не только в роли догоняющих в данном случае, но и в начале игры потерял одного из ключевых игроков. Эмерсон получил травму, хотя вот с первого взгляда казалось, что там ничего не было, но все-таки было очень неприятное касание, и Эмерсон со слезами практически на глазах покидает поле. Вот только игра началась, и РФС остается без главного своего забивающего футболиста. Таким образом, здесь мы видим, что и сила соперника, и какие-то обстоятельства, с которыми РФС справиться не смог. И в итоге наша команда билась-билась, но мы что-то пытались создать, а в мячи влетали в ворота нашего клуба. Причем вот первый тайм уже закончился со счетом 3-0. В общем, в следующую среду обе команды вновь встречаются, но это уже будет в Риге, в спортивном парке ЛНК. И РФС сообщает, что все билеты на эту игру проданы. Я думаю, что после вчерашнего результата нашу команду будут поддерживать так же, как если бы делали, если бы РФС сыграл с другим, более приятным для себя счетом. Но, тем не менее, мы видим, что у норвежского клуба очень хорошо и ярко это бросалось в глаза. И это нужно учесть каждой команде Вирслиги. Норвежцы показывали скорость. Причем не просто скорость, а скорость, скорость, скорость. Мы не справлялись с флангами. Игроки играли настолько быстро, что защита РФС просто не успевала вернуться обратно. Да? И вот если мы посмотрим матч Вирслиги между Метой, например, и ФК Тукумсом, да, то будет видно, что одна команда не может предложить скорость, а другая адаптируется к этой тактике. Да? Вот так медленно они и копаются все 90 минут. Норвежцы этого не позволили, и, собственно, они заработали 4 мяча. Пожелаем РФС все-таки достойного сопротивления в Риге, и еще раз добавлю, что норвежский чемпион Боду Глимт громит всех в чемпионате Норвегии, в Еврокубках, и, собственно, проигрывают на их поле даже команды с большими бюджетами. А что касается РФС, то Виктор Мороз еще признал, что сколько команда играла вот с европейскими клубами, да, и с Фиорентиной были встречи, да, вот, то, собственно, такого сильного соперника еще нашей команде не доставалось. Сегодня вечером в Лиге конференций Рига будет принимать вице-чемпиона Польши Слазк Вроцлав. Матч состоится на стадионе Сконта. А Ауда будет гостить у Клифтонвилля. Это бронзовый призер чемпионата Северной Ирландии. Что такое североирландский футбол, можно только догадываться. А Ауда сегодня продемонстрирует, как с ним можно бороться. 30 июля в Ригу прибудет Кубок Стэнли. То есть, простите, не в Ригу, а в Латвию. Он сразу же отправится в родной город Увисабалинскиса, в Вентспилс. И там будет возможность на стоянке перед входом в ледовый зал Олимпийского центра Вентспилс увидеть этот легендарный трофей, сфотографироваться, может быть, взять автограф у Увиса. И время присутствия Кубка в Латвии будет ограничен, но он с тем же вечером отправится дальше. Да? Но традиция соблюдается. Приятно, что этот клуб впервые Vancouver Canucks получил Кубок Стэнли, да, Флорида Пантерс, простите, получил Кубок Стэнли, и таким образом этот трофей, Кубок Стэнли, оказывается в Энспилсе. Ну и совсем скоро начинается Олимпиада. Мы будем следить обязательно за ней по утрам и в пятой дорожке на Латвийском радио 4.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. В Латвии с начала июля выявлен выраженный рост доли положительных проб на COVID-19 с 2,8% в первую неделю июля до 10%, даже более чем 10% во вторую неделю и 13,5% в третью неделю июля. Мы прямо сейчас поговорим об этой теме вместе с директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым. Юрий, приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Доброе утро.
А с чем связан всплеск заболеваемости? Как вы могли бы его объяснить?
Ну, как мы знаем, это уже не первый подъем заболеваемости в Латвии. В принципе, вариант ковида вируса омикрон, который появился в 2022 году в январе, вызвал уже по крайней мере 7 волн заболеваемости в Латвии. Это 7-я волна, вызванная именно омикроном. До омикрона, мы знаем, был изначальный вариант, он вызвал и весной, и осенью 2020 года 2 волны, потом был весной следующего года альфа-вариант, потом был самый тяжелый для Латвии, в общем-то, для всего мира дельта-вариант, после чего вирус значительно изменился в плане того, что он стал очень заразный, но менее патогенный или менее опасный для человека. И вот этот омикрон-вирус уже не первый год циркулирует, вызывая периодически волны. И эти волны подъема заболеваемости связаны именно с тем, что вирус старается приспособиться к иммунной системе человека. И человек старается его тоже победить. Это как бы противостояние двух противников, и вирус мутирует. Мутация направлена на то, чтобы именно тот спайк-протеин, это протеин, которым вирус прикрепляется к человеку и который атакует наши антитела в основном, происходит мутация случайно и выживает тот вирус, который сможет лучше избежать атаку антител, которые есть у человека, благодаря вакцинации или благодаря предыдущей заболеваемости. Ну и также мутация направлена на то, чтобы вирус не потерял свои способности прикрепляться к клетке. Если он потеряет эту способность, то не будет происходить заражение. И эти мутации происходят постоянно, и когда вирус, какой-то из вариантов, который наиболее успешен, начинает доминировать, потому что он более заразный, потому что он лучше избавляется от атаки антител, и поэтому он распространяется очень быстро и заражает большое количество людей. Мы увидели нашу статистику. Статистика, мы сейчас не считаем каждый случай заболеваемости. Заболевание это невозможно и не нужно. Весь мир перешел на подсчет позитивных тестов, процента позитивных тестов. Потому что он, невзирая на то, сколько мы, невзирая на какие-то показатели, много мы тестируем или мало людей тестируем, он, в принципе, процент показывает очень четко подъема и спада заболеваемости. Чем больше процент позитивных, а сейчас мы видим, что в мае это было минимум, это фактически был один человек с симптомами респираторной инфекции, который показывал заражение в ходе лабораторного тестирования ковидом, то сейчас, на прошлой неделе, мы видим, что это 7 человек из 100 тестируемых, получается, были заражены. Это достаточно большой процент, получается. И что-то подобное мы видели только лишь в начале года. Это был январь месяц, тогда было 18% позитивных тестов. Вот. Но что хорошее то, что положительное то, что сейчас лето. Сейчас, хотя процент позитивных высокий, но в целом заболеваемость, конечно, не такая высокая, как бывает в сезон, когда мы сейчас считаем, что это сезонный вирус, но он все-таки хуже, он еще не полностью сезонный вирус, потому что он может и вне сезона распространяться. Вот эта новая мутация КП-3, которая появилась и которая достигла Латвии, которая перед этим вызвала большие достаточно подъемы и в Соединенных Штатах, и в других европейских странах, но сейчас достигла Латвии, и мы видим, что этот подъем есть. Но он был бы гораздо хуже, эта ситуация выглядела, если бы это случилось бы осенью или зимой. Ну, в настоящий момент большого количества наплыва пациентов в больницах мы не видим. Мы увеличилось незначительно, то есть минимум был 10 пациентов, которые лечатся, потому что у них ковид. На прошлой неделе это было 23 пациента, которые лечились в больницах Латвии именно от ковида. Ну и, к сожалению, был также один случай смерти. А вот в январе, допустим, максимальный случай смерти за неделю это было 23 случая. Ковид остается серьезной проблемой для людей, у которых ослаблен иммунитет. Это пожилые люди и люди, у которых страдают хроническими заболеваниями. Это для них до сих пор серьезная проблема. Мы видим, что он даже хуже в этом плане переносится населением ковид, чем грипп. Хотя бы судя по тем количествам смертей, которые были зарегистрированы за сезон. За прошедший сезон поступили сообщения о 386 случаях смерти, которые вызвал у пациентов ковид, и в 6 раз меньше это случаи смерти от гриппа. Но опять-таки мы знаем, что вакцина против гриппа и против ковида очень эффективная, если она применяется. Она может быть не так эффективна против того трансмиссии вируса, передачи вируса. Человек может заразиться и переболеть легко, но эти вакцины очень эффективны против тяжелых случаев, и поэтому рекомендации всегда направлены на то, чтобы вакцинировались те лица, у которых тяжесть заболевания, если в случае заболевания будет очень большая. Но данные о вакцинации показали, к сожалению, то, что против гриппа достаточно хороший охват. Это 16% пожилых людей, 65 лет и старше, сеньоры привились за прошедший сезон. Может быть, это и повлияло, что смертность от гриппа была меньше. Но от ковида привилось только 5% населения. То есть многие случаи смерти могли быть предотвращены. Лето сейчас, да, летом не так актуальны эти проблемы для пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, потому что в основном контактируют, путешествуют, принимают участие в концертах, заражаются ковидом молодые люди, и у них заболевания протекают относительно легко. И поэтому большой нагрузки на больницы в настоящий момент мы не видим.
Юрий, спасибо за подробный ответ. Я хотел бы уточнить. Я правильно понимаю, что вот этот вариант омикрон КП3, поправьте меня, если я не прав, он более заразен, да? И этим же и объясняется этот всплеск, который, как вы сказали, действительно сопоставим с данными января этого года. В этом
я бы сказал, что этот вариант КП3 может быть не столько более заразен, сколько он лучше избегает, как я сказал ранее, атаки и антител, которые есть у человека. Люди заражаются, но переболевают относительно легко. Он ускользает от иммунного ответа. У нас фактически 95% населения мира, может быть даже больше, имеет уже какой-то предыдущий опыт контакта с этим антигеном, с вирусом, либо потому, что были вакцинированы, либо потому, что переболели, либо и то, и другое. То есть какая-то основная иммунологическая память есть, но вот эти новые варианты в первую очередь стараются... это как враг, который атакует позиции, он старается скрыться, применяет новые способы маскировки, но опять-таки иммунная система человека пытается различить этого врага и, в общем-то, ему постоянно приходится меняться.
Понятно. То есть, говоря, продолжая эту метафору, да, он становится более изворотливым, да, и уходит.
Он,
да,
становится более изворотливым, но и человеческий организм тоже приспосабливается. И вакцина, кстати говоря, тоже новые вакцины появляются теперь, как и против гриппа, каждый сезон. И в этом сезоне мы тоже призываем подумать именно лиц пожилого возраста и ослабленных, чтобы все-таки это очень хорошая защита. Мы видим, что в разы меньше умирало людей от ковида и переносило болезнь тяжело те, кто был привит, по сравнению с теми, кто не получил сезонную вакцинацию.
Ну, вот вы буквально сняли с языка. То есть количество вакцинированных падает от COVID-19, но современные вакцины, как бы, они позволяют обезопасить человека от нынешних вариантов COVID-19, так?
Да, происходит постоянное слежение, и те варианты, которые были в последнее время, тот вариант, в данном случае, это, скорее всего, это будет JN1 вариант, который будет рекомендован для новой вакцины. потому что все вот эти флирт-варианты, которые сейчас мы видим, ИКП-3, это все, это небольшое количество мутаций, которые произошло по сравнению с тем, но отделило от новые вирусы от того, чем мы болели предыдущим сезоном, в предыдущем сезоне.
Понимаю, что это не научный подход, так сказать, спекулировать о будущем, но вместе с тем, если вот сейчас мы видим всплеск в июле, то чего ждать осенью, зимой? Это какие-то другие будут совершенно цифры, несопоставимые с зимой прошлого года, или сложно сказать на данный момент?
Несомненно, будут новые факторы. Это именно, что люди будут больше находиться в помещениях, то есть контакт и возможность распространения вируса будет в разы больше, более высокая. И это сезонная болезнь, это будет также и грипп будет актуален, и респираторно-синцитиальный вирус для маленьких детей и для пожилых. Этот комплект приходит каждую осень и зиму. И, в общем-то, это мы называем сезонной заболеваемостью. Но именно, скорее всего, судя по предыдущему опыту, новый подъем стоит ждать где-то в течение полгода. И, скорее всего, это, конечно, выпадет на осенне-зимние месяцы, когда снова будет высокая заболеваемость ковидом. Ну и, скорее всего, в начале следующего года будет, как обычно, будет подъем или вспышка, или эпидемия гриппа.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний СПКЦ Юрий Перевозчиков. Напомню, что в Латвии констатирован всплеск заболеваемости COVID-19. И, как мы только что слышали, вот вакцинация от COVID-19 значительно сократилась, но современные вакцины как раз позволяют спасать жизни. Поэтому призываем вас вакцинироваться. Мы переходим к другим темам. Вопросы здоровья и физической подготовки являются одним из самых больших вызовов для будущих военнослужащих в Латвии. В каких случаях молодые люди смогут быть не призваны на военную службу? Каковы критерии оценки медицинского осмотра призывников? И могут ли проблемы со зрением и здоровьем зубов, например, стать причиной отказа призыва в Государственную службу обороны? Продолжает тему Людмила Пилип.
Почти 15% латвийских призывников из-за проблем со здоровьем признают негодными к военной службе, рассказал начальник медицинской службы Национальных вооруженных сил Латвии Нормунс Вайвац.
Речь о тех, кто может служить, о тех, кто дошел до центра рекрутирования и отбора вооруженных сил. Процентуально данные почти одинаковые, как для тех, кто собирается служить в профессиональной армии, так и в Государственной службе обороны. Почти у 15% призывников состояние здоровья является несоответствующим службе в вооруженных силах. Еще для 15% мы дополнительно проводим углубленную проверку, в частности, разные медицинские исследования, и смотрим, какой у них потенциал здоровья и для какой категории службы они годны. 70% призывников проходят медкомиссию и считаются годными к службе.
Где и кто проверяет состояние здоровья призывников? Все начинается с заключения семейного врача. Потом молодых людей проверяют специалисты. Отоларинголог, офтальмолог, невролог, стоматолог, психиатр, нарколог. Для женщин – гинеколог. Отдельно проводится анализ крови, отметил Нормунс Вайвац. Большинство медицинских проверок проходит в военно-медицинском центре Национальных вооруженных сил в Риге на улице Эзермалес 6С. Какие же наиболее распространенные проблемы со здоровьем у призывников? В целом, это все те проблемы со здоровьем, характерные для латвийского общества, подчеркнул Нормунс Вайвац. Есть определенные болезни, из-за которых призывник признается негодным к службе.
По статистике, заключение психологов и наркологов является основным, но они не единственные, потому что обычно не только один специалист что-то констатирует. Чаще всего это комплексная проблема, потому что существуют внутренние заболевания на втором плане. Часто это офтальмологические и нефрологические заболевания. Но будем реалистами. Выйдем на улицы наших городов и посмотрим, как молодежь проводит вкладывать свое время. Есть такие, кто заботится о своем здоровье, но есть и те, кто употребляет наркотические и психотропные вещества, что несовместимо со службой в вооруженных силах.
Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманес в интервью Латвийскому радио отметил, что потенциальных военнослужащих могут не взять на службу из-за проблем со зрением и здоровьем зубов. Нормунд Свайвац отметил, что главное условие, чтобы призывник мог исполнять все обязанности военнослужащего во время службы в вооруженных силах и чтобы состояние его здоровья не ухудшилось во время службы.
Я бы не хотел сказать, что эти две категории проблем со здоровьем являются основными, из-за которых могут не принять на службу. Поскольку медицинская проверка является комплексной, и фактически таких лиц проверяют многие специалисты. В вооруженных силах есть 63 нормативных акта, которые включают в себя целую методику проверки. Идея такова, что каждый врач проверяет призывника в рамках своей специализации и дает заключение. И нет такого, что только из-за одной какой-то причины кандидата в военнослужащие могут признать непригодным. Фактически смотрят на то, на каком уровне находится болезнь и какой потенциал здоровья у призывника. Что касается стоматологических проблем, то там ситуация такая. Если зубы можно вылечить в течение полугода, то такого призывника берут на службу. Относительно проблем со зрением, то это не является доминирующей проблемой. Но если проблема со зрением не позволяет выполнять обязанности военнослужащего, и это нельзя вылечить, то такой призывник признается негодным к службе.
Каждый медицинский специалист дает заключение по своему профилю, но общее заключение выносит экспертная комиссия, которая решает, годен или не годен призывник к службе. Специалисты отмечают, что режим дня, постоянная физическая активность под наблюдением инструкторов содействует тому, что многие призывники к концу службы стают более физически выносливыми, состояние здоровья их улучшается. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Переносимся теперь в Резекна. Самоуправление Резекна на электронных торгах продает 3 однокомнатные квартиры в разных районах города. На недавних торгах было выставлено продажу и несколько принадлежащих самоуправлению участков земли. В самоуправлении объясняют, что таким образом пополняется бюджет города, и самоуправление, не имея средств на ремонты ему принадлежащего жилья, избавляется от квартир, находящихся в аварийном состоянии. Продолжает тему Ивета Чигана.
Самоуправление Резекне на электронных торгах продает не только земельные участки, но и ему принадлежащие квартиры. Так, до 14 августа можно подать заявку на участие в аукционе на приобретение 3 однокомнатных квартир в разных районах города. Как объясняет руководитель управления городской среды и развития Резекненской думы Георгий Орлов, самоуправление не имеет финансовых возможностей само привести в порядок эту жилплощадь, поэтому продает ее и полученные от продажи средства планирует вложить в ремонт других квартир, чтобы потом их предоставлять резекненцам, записанным в очередь на муниципальное жилье.
Существуют две очереди. В первой регистрируются те резекненцы, которым в соответствии с правилами самоуправления полагается жилплощадь. В первой очереди жилье ожидают малоимущие семьи, сироты, лица, вернувшиеся из мест заключения и прочие. На данный момент там зарегистрировано 17 человек. Во второй общей очереди ждут 135 человек.
В течение последнего года жилье самоуправления почти никому не предоставлялось, поскольку планируется реновация 30-квартирного жилого дома, где все квартиры принадлежат самоуправлению, и на время реновации этот дом придется расселить. По словам Георгия Орлова, общий жилой фонд самоуправления составляет 750 квартир, лишь 45 из них пустуют.
На данный момент решено 3 квартиры выставить на аукцион, поскольку они находятся в критическом техническом состоянии. Одна выгорела, а в 2 квартирах разобраны даже стены. Самоуправление несет убытки, оплачивая коммунальные счета, и при сложившейся финансовой ситуации в городе нет возможности их привести в порядок и сдать в аренду ждущим в очереди людям. Из 45 свободных квартир лишь каких 10 пригодны для заселения сразу.
Уже в следующем году появится возможность сократить в первую очередь на жилье самоуправления, поскольку в Резекне уже в конце этого года планируют начать реновацию и перестройку под многоквартирный социальный дом двухэтажного здания в северном районе города. Как считает председатель правления предприятия «Резекне Снамсайнекс» Юна Константинова, они получили поддержку в конкурсе на реновацию социального жилья и из еврофондов планируют получить почти 1 000 000 евро на обустройство 20 квартир для малоимущих и малообеспеченных жителей города, что в свою очередь существенно сократит очередь на получение квартиры от самоуправления.
Был разработан проект, цель которого – перестроить 29 квартир в квартиры типа студии. Это здание является собственностью Резекне Снамсайнекс, но этот проект хорош тем, что в этих квартирах смогут проживать малообеспеченные и малоимущие резекненцы и также люди с проблемами передвижения, поскольку две квартиры на первом этаже будут перестроены именно для них.
Временная администрация города пока вникает в вопросы продажи недвижимости самоуправления. По словам зама администратора Яниса Белковскиса, возможно, что придется пересмотреть реализацию нескольких продаж недвижимости.
Как администрация, мы в Резекне находимся лишь 3 недели. На данный момент мы наблюдаем активность продажи недвижимости, принадлежащей самоуправлению. Но после разговора с ответственными сотрудниками выяснилось, что это обычная практика, и предыдущие годы самоуправление выставляло на аукцион принадлежащую ему недвижимость. Средства, полученные с продажи недвижимости, планировалось направить тому же самому центру рекреации и похожим проектам, но беря во внимание, что продажи не происходят так хорошо, как это планировалось в начале года, то придется отказаться и придется пересмотреть реализацию нескольких продаж недвижимости.
В прошлом году самоуправление от продажи недвижимости получило почти 700 тысяч евро. В этом году пока лишь 200 тысяч евро. А очередь на получение муниципального жилья пока не движется вперед. Ивета Чиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
Благодарю вас за то, что были с нами в эфире. У микрофона был Роман Шмелев, Александр Шайцанов за режиссерским пультом. Продюсер программы Наталья Пориэта. Оставайтесь с Латвийским радио 4. Буквально через пару минут вас ждут новости в нашем эфире. А впереди также интересные программы от наших коллег. Мысли, звуки, встречи в 4 часа дня расскажут о великих с манией величия. В программе «Открытый разговор. Предпенсионный возраст. Нужны ли рынку труда завтрашние пенсионеры?» Это тема открытого разговора. С 5 до 6 программа «Подробности». Одна из тем, которая там будет обсуждаться, правительство решило оплатить текущие счета Rail Baltica, но не более чем на 10 миллионов евро. Это тема, которая прозвучит в программе «Подробности». Оставайтесь с Латвийским радио 4, 24 июля на календаре.